Татьяна Димакова. «Мальчик с собакой». Читает Рина Александрова. Через неделю мой день рождения. Мне исполнится 10 лет. Отец считает, что десятилетие — это определенный рубеж в жизни человека. Представляешь, проснешься утром и скажешь: «Вот ты разменял второй десяток». А потом задумаешься, как дальше жить. Честно говоря, я не совсем понимаю его философию. Расту и расту, как другие. Может быть, и меняюсь. Но для меня это совсем незаметно. А вот наша классная руководительница, Эльвира Григорьевна, считает, что именно за последний год я стал совершенно другим. Замкнутым, неразговорчивым, неулыбчивым. Именно так она и сказала моему отцу, задержав его после очередного родительского собрания. «Надеюсь, вы понимаете, почему?» — понизив голос, произнесла учительница, многозначительно скосив глаза в мою сторону. Я сделал вид, что ничего не слышу, так как очень увлечен разглядыванием пейзажа за окном. Пусть не шепчется, а говорит нормально. «Почему?» — ума не приложу. Отец нервно затеребил свою рыжую бородку. «Ребенок растет в неполной семье», — прошептала Эльвира, косясь в мою сторону. «И что прикажете делать?» — вздохнул отец. По его голосу я понял, что ему очень не нравится тема разговора. «Что? Попытаться заполнить эмоциональную брешь. Каким образом, может быть, подскажете?» Отец явно нервничал, и я начал переживать за него, лихорадочно соображая, как нам побыстрее выбраться из школьных стен. И вдруг услышал то, что даже не поверил своим ушам. «Заведите зверюшку, только милую, славную, чтобы даже намека не было на агрессию. Поверьте мне, педагогу со стажем, присутствие животного в доме отогревает сердца». Всю эту тираду Эльвира произнесла таким ласковым домашним голосом, что я забыл о том, что делаю вид, дескать, ничего не слушаю и не слышу, и посмотрел с восхищением на учительницу. «Вот так молодец! Вот так умница, Эльвира!» «Папа!» — я крепко жал руку отца. «Конечно, давай заведем зверюшку. А еще лучше, если несколько. А то я ведь замкнутым стал, не улыбаюсь», — вздохнул я как можно печальнее. «Тимофей, никогда не встревай, когда разговаривают взрослые». Резко оборвал меня отец. Но я чувствовал, что он совсем не сердится, а говорит с другим голосом ради воспитательного момента. Как только я пришел домой, я сразу открыл толковый словарь, чтобы уточнить значение слова «брешь». Как я и предполагал, по-простому «брешь» — это дырка. Интересно получается. Эльвира считает, что в моей жизни есть дыра, и залатать ее можно при помощи какой-нибудь живности. Странные люди, взрослые. До 7 лет я жил вместе с бабушкой и отцом. Когда я был совсем мелким, то ошибочно считал, что бабушка — это наша общая с отцом мать. Я и называл ее мамой, пока однажды наша соседка по лестничной площадке, всегда красна, словно она умывается томатным соком, тетя Люся, на замечание моей бабушки не сквернословить возле детской площадки, не выкрикнула: «Ты, старая перечница, вообще заглохни. У вас не семейка, а смех один. Твоего чумного сына не смешно ли? Баба бросила. Хоть бы малому голову не дурели. Какая ты ему мать? Бабка она и есть бабка». В тот вечер и состоялся у нас с отцом мужской разговор. Никогда я не видел раньше, чтобы отец так волновался. Он теребил бороду, то вставал, то садился, повторяя: не знаю, с чего начать, какие слова подобрать. А ты говори все как есть». Это я постарался помочь ему. «Да?» Он обрадовался и посмотрел на меня так, словно увидел впервые. «Оказывается, ты уже взрослый». «А то!» Расправил я плечи, подумав про себя. Знал бы отец, какие новости сообщает мне Сережка, тетя Люсин младший сын. «Значит так, слушай. Когда я поступал в университет, то на первом же экзамене увидел необыкновенную девушку. С длиннорусой косой, добрыми серыми глазами и бесподобной улыбкой. Конечно, я влюбился в нее с первого взгляда. Людмила приехала из маленького волжского городка. Все экзамены мы сдавали вместе, и 1 сентября зашли в аудиторию рука в руке. Так мы и ходили, крепко держась друг за друга, на лекции, в библиотеку, в столовую, кино. Вечером я провожал ее до общежития. Расставаться даже на короткую ночь не было никаких сил. Я сидел в девчоночьей комнате до последнего трамвая. Так продолжалось несколько месяцев, и с каждым днем я все больше и больше любил свою сероглазую волжаночку. Мама моя сказала: «Дети мои, зачем вам так много ненужных переживаний? Жизнь так коротка, и если вы любите друг друга, то и живите вместе. Пусть будет у вас побольше счастливых мгновений». Хорошее то было время. Отец вздохнул. Мне казалось, что Людмилка полюбила меня и мою маму так же искренне и глубоко, как мы ее. И вдруг однажды Людмила мне сказала: «Прости меня, я должна уйти от вас. Я поняла, что ошиблась. Ты хороший, добрый. У тебя замечательная мама. Но я люблю другого человека. Мы с ним знакомы с детства. Над нашими чувствами все смеялись. Вот мы и поверили чужим голосам, считающим, что детская дружба — это игра, а школьная любовь заканчивается под звуки прощального вальса. И на выпускном вечере мы поссорились. Впервые за 15 лет. Как будто бы специально. Назло всем и себе. Разлетелись по разным городам. Я в Питер, он в Москву. Я тебя встретила. Он Альбину. Но настоящая любовь бывает только один раз». Людмила заплакала. «И ребенка я не хочу. Он мне чужой. Понимаешь меня?» «Не понимаю». Я сам еле сдерживал слезы, потому что чувствовал, Людмила все решила очень серьезно, и мы с ней расстаемся. А жизни без нее я не представлял. Но еще больше я испугался за тебя. Ведь ты уже был, и на свет белый должен был взглянуть через 4 месяца. Людмила не хотела, чтобы ты родился. Она даже узнала адрес нехорошей врачихи, которая могла сделать так, чтобы ты умер, не успев почувствовать, что же такое земная жизнь. Я зажмурился от ужаса. «Меня хотели убить?» Отец похватился. «Ты не подумай ничего плохого про Людмилу. Она была очень молодая, можно сказать, совсем девчонка. Сама себя по-настоящему не понимала. Жила порывами, эмоциями. И вдруг такая серьезная ответственность. Ребенок. Может быть, испугалась? Моя мама, а значит, твоя бабушка, долго потом разговаривала с Людочкой и уговорила ее. Еще 4 месяца мы были вместе. Это было грустное время. Людмилка почти не улыбалась, часто плакала. А потом появился ты, и через 2 недели Людмила уехала. А я...» Мурашки бегали у меня по спине. «А ты...» — отец улыбнулся. «Ты сделал нас счастливыми. Меня и мою маму. Ни на одну секунду мы не пожалели о том, что ты ворвался в нашу жизнь. Я тоже нисколько не жалею, что родился», — по-идиотски громко воскликнул я, совершенно не подозревая, какая мучительная жизнь начнется у меня после нашего так называемого мужского разговора. Теперь, ложась спать, я пытался представить эту женщину, мою мать, которая почему-то меня не любила. Чем я ей мог не понравиться? Рыжий, конопушек много. Ну так бабушка всегда говорила, что мы солнце меченые. Худой? Так я могу через силу и манную кашу есть и пить жирное молоко? Нет, определенно чего-то главного я не понимал. И от этого в груди начинал царапаться какой-то зверек. Было больно, обидно. Я плакал в подушку, стыдясь своих ночных слез. А днем я стал присматриваться к матерям моих дружков. У Вовки Добликова мать тихая, усталая. Через слово произносит одну и ту же фразу. «У меня не жизнь, а наказание. За что маюсь на земле?» Мне было бесконечно жаль ее. Хотела сделать что-нибудь такое, чтобы она улыбнулась от всего сердца. А Вовка словно и не слышал ее жалобных слов. Он жил безалаберно. Рвал брюки, стаптывал новые ботинки в гармошку, не учил уроков. У Светки Пискаревой мамаша веселая. Окна моет, поет. Пол подметает, поет. Светку иначе как золотко мое и не называет. А дочка ногой топает, губы надувает. «Почему у Ирки есть Барби, а у меня нет?» «Будет и у тебя, птичка моя нежная», — тетя Галя подмигивает мне. «Представляешь, Тимоха, сегодня я на глазках стояла». «Это как?» «А вот так. Сидят на резиновой ленте и пупсики. Медленно ко мне подплывают. А я должна кисточкой махнуть и точнёхонько в глаз попасть. Сначала рисовали черненькие точечки, потом голубенькие». «Здорово. А завтра что делать будете?» «Я обожаю слушать рассказы тёти Гали, которая работает на фабрике игрушек. А Светке почему-то совершенно неинтересно. Она опять конючит и попрошайничает. Мам, купи жвачку. Еще мороженое хочу. Куплю, мое солнышко». Смотрел я на чужих мам и думал. Но ведь не хотели они убить ни Вовку, ни Светку, ни Пашку. Чем же я так нехорош? Однажды я не выдержал и все-таки спросил у бабушки. Почему же я маме родной не нужен? Не совсем же я пропащий. В тот момент мы с бабусей сидели у печки в деревне в домике, который купили по случаю моего рождения. Здесь мы прятались от шумного города с ранней весны и до поздней осени. Домишко этот очень уютный. Летом жару, в нем прохладно. Зимой тепло от печки. Так вот, у этой печки мы любили посидеть тошливые вечера. Моя бабушка раньше работала в школе учителем истории, поэтому знала она очень много интересного. Я мог часами слушать ее рассказы про французских королей, римлян и греков. А тут вдруг спросил про маму. Бабушка побледнела, меня к себе прижала. «Неужели тебе так плохо с нами живется?» «Хорошо, я просто хочу узнать, почему именно меня мама бросила?» Упрямо пробормотал я. Бабушка схватила за сердце и стала сползать с кресла. Тут уж я испугался не на шутку. Побежал к шкафчику с лекарствами. Достал склянку самую пахучую. На ней была приклеена бумажка с четкими отцовскими буквами. От сердца. Накапал в чашку с водой, аж глаза защипало от запаха. Бабушка выпила, вроде ей полегчало. Но с тех пор я никогда ни отца, ни бабушку не беспокоил подобными вопросами. И я решил, что сам во всем разберусь. Вот только чуть-чуть подрасту. Зима в тот год выдалась студеная. Холодно было везде. Дома, в школе, на улице. Люди кашляли, чихали, шмыгали носами. Мы с отцом как-то перекантовались, а бабуся загриповала. Да так тяжело, что несколько дней не поднималась с постели. Я сидел рядом с ней, читал вслух Жюль Верна, поил ее клюквенным морсом, но ей не становилось лучше. А через неделю строгая врачиха, которая сама гнусавила и сопливила, приказала: «Стационары немедленно. Нынешний грипп чреват страшными последствиями». Бабушку увезли в больницу, когда я был в школе. Я ждал ее каждый день, допытываясь у отца, когда же мы поедем, чтобы навестить ее. А вскоре у нас с отцом опять состоялся мужской разговор. Он сказал мне, что бабушка умерла. Я до сих пор не понимаю, как так? Жил человек, ходил, разговаривал, варил варенье, и вдруг раз в одно мгновение его не стало. По вечерам я вспоминал бабушку. Стыдился, что иногда ее не слушался. Я говорил: «Бабушка, ты только вернись, прошу тебя. Я готов пить на ночь теплое молоко, чистить каждый день ботинки. Я не буду часами сидеть у компьютера. Я буду с тобой полоть грядки. А когда ты устанешь, буду читать тебе долго-долго твои самые любимые книжки». Слезы наполняли мои глаза. Я ревел громко, безутешно. Отец не успокаивал меня. После похорон он мне сказал: «Печалься, страдания очищают душу». «А разве моя душа грязная?» — всхлипнул я в ответ. Он растерялся. «Действительно, Тимоха, не пойму, отчего у нас с тобой такая грустная жизнь вырисовывается». Голос его дрогнул. «Наверное, от того, что мы рыжие. Тут уж я постарался поддержать отца». Он в ответ похлопал меня по плечу. Но как бы мы ни сдерживались и не пытались быть беспечными на улице, в нашем доме после ухода бабушки поселилась тоска. Она цвела в бабушкиной герани на окнах, жужжала в пылесосе и больно обжигала раскаленным утюгом, когда я пытался гладить свои отцовские брюки. Я очень люблю отца. Сейчас немного расскажу о нем. Зовут его Тимофей Кириллович Тарасов. У него кудрявые рыжие волосы, усы и борода. И если у него хорошее настроение, то он похож на веселого льва. Глаза у него круглые, синие, ресниц много, и они тоже кучерявятся. На мой взгляд, он очень красивый. Бабушка всегда говорила, что полюбила Кирюшу, это значит моего деда, за ослепительную солнечность. И бабушка мечтала, чтобы их дети тоже были такими солнечными зайчиками. Мой дед разбился на машине, когда отцу был всего год, так что солнечный зайчик был один. Отец рос примерным и послушным мальчиком. В школе, в университете, учился на одни пятерки. Сейчас он работает компьютерщиком. Я не совсем точно представляю, какие он сочиняет программы, но хорошо помню, как бабуся горделиво рассказывала знакомым: «Мой Тимка — программист от Бога. Солидные фирмы его к себе зазывают. Американцы, немцы на работу приглашают. Но...» Отец отказывался от заманчивых заморских вояжей, потому что не хотел расставаться со мной. Это я позже узнал. Может быть, той осенью, когда соседка объяснила мне, что такой отец-одиночка. Характер у папки всегда был юморной. Он все время нас с бабушкой смешил. Причем хохмочки преподносил с серьезным видом. И от этого было еще смешнее. Это он раньше был таким. А как бабушка не вернулась из больницы, отец как-то затих и стал походить на осеннее дерево. Золотое, красивое, но грустное. Осень я не люблю. В эту пору мне жалко все вокруг. Деревья роняют листья, как слезы, цветы, как старушки, скукоживаются. И надо же мне было родиться осенью, когда утром страшно в окно выглянуть. Где он, пестрый цветной мир? Голо, зябко, мокро. 25 октября. Вот я и проснулся в свой день рождения. Второй десяток мне пошел, прошептал сам себе. И ничего не ощутил внутри. Ни радости, ни грусти. Ну, Тимофей, сегодня у нас с тобой необычный день. Мы идем выбирать эмоциональную радость. Отец достал с антресоли большую сумку. «Па, я ведь еще не решил, кто нам больше подойдет. У тебя есть время подумать». Пока умывался, чистил зубы, одевался, я мучительно размышлял. «Кто же мне нужен? Попугайчик?» У Славки Коржикова живет смешная зелененькая птичка. Она машет круглой головкой и картаво произносит «Привет». Забавно. Словно кто-то невидимый на кнопочку нажимает. Нет, пожалуй, он мне не подойдет. Очень на игрушку похож. А если взять кота? Вон у Линки такой умный барсик. Он ее у школы встречает. А потом гордо идет впереди, будто дорогу указывает. И хвост трубой держит. О собаке, честно говоря, я и не мечтал. Бабушка всегда говорила, что животное в доме — это большая ответственность. А пес, тем более породистый, — это особая статья. Им нужно заниматься. Кормить по часам, дрессировать, выгуливать. А я часто бываю рассеянным. Забываю разные мелочи. Ну, например, побегу в булочную, которая напротив, захлопну дверь, а потом только вспомню, что ключ и деньги на тумбочке оставил. Потом приходится торчать до вечера у парадной, поджидая возвращения отца с работы. Или вот, однажды поставил вариться яйца и забыл. Нет, не то чтобы забыл, а зачитался. Очнулся, когда они черные и вонючие стали трещать и выпрыгивать из миски. Хотя, наверное, с кем подобного не случалось.